«Что вам известно про древний город?» — требовательно спросил Омпус, и даже младенцу стало бы ясно, что вопрос задан неспроста, вернее, не без тайных надежд. «Ходите кругом да около, роняете разные намеки, нет, чтобы открыться и выложить все на чистоту». Секунду-другую Уэб молча глядел на Омпуса, потом проговорил с расстановкой. «Известно одно. Я прикинул, где мог стоять этот город. Исходя из географических и геологических данных и из определенных представлений об истоках культур, я прикинул, где могла течь вода, где могли расти леса и травы, когда Марс был цветущим и юным. Я попробовал установить теоретически самое вероятное место зарождения цивилизации, только и всего». «И вы никогда не задумывались ни о каких кладах?» «Я думал о том, чтобы разгадать загадку марсианской культуры», — ответил Уэб. «Как она развивалась? Почему погибла? И на что была похожа?» Омпус сплюнул. «Вы даже не уверены, что город вообще существует?» — буркнул он возмущенно. «До недавних пор действительно не был», — отозвался Уэб. «Теперь уверен». «Потому что о нем заговорили эти зверушки?» «Именно поэтому». «Вы угадали!» Омпус хмыкнул и умолк. Уэб не сводил глаз со своих спутников, вглядываясь в их лица сквозь пламя костра. «Они считают, что я с приветом», — подумал он. «Они презирают меня за то, что я с приветом. Они, не колеблясь, бросили бы меня на произвол судьбы, а то и пырнули ножом, если бы им это понадобилось, если бы у меня нашлось что-нибудь, чем они захотели бы завладеть». Но он отдавал себе отчет, что выбора у него в сущности не было. Он не мог уйти в пустыню один. Попытаясь он сделать это на свой страх и риск, он, наверное, не прожил бы и двух дней. Чтобы выжить здесь, нужны специальные знания и специальные навыки, да еще и особый склад ума. Чтобы рискнуть на Марсе выйти за пределы поселений, надо развить в себе особую способность к выживанию. А поселения остались теперь далеко-далеко. Где-то там, на востоке. «Завтра», — произнес Омпус, — «мы меняем маршрут. Мы пойдем на север, а не на запад». Уэб ничего не ответил. Лишь рука осторожно скользнула к поясу и нащупала пистолет. Захотелось убедиться, что пистолет на месте. Он сознавал, конечно, что нанимать этих двоих не следовало. Но и другие, вероятно, оказались бы не лучше. Они все были одной породы, закаленные и ожесточившиеся. Они скитались по пустыне, охотясь, расставляя капканы, копая шурфы, подбирая все, что попадется. Просто в ту минуту, когда Уэб явился на факторию, Омпус и Нелсон оставались там в единственном числе. Остальные песковики ушли за неделю до его прибытия, разбрелись по своим охотничьим угодьям. Поначалу эти двое держались почтительно, чуть ли не подобострастно. Но дни шли за днями, проводники обретали все большую уверенность в себе и понемногу наглели. Теперь-то Уэб догадался, что его просто обвели вокруг пальца. Теперь-то он смекнул, что эти двое застряли на фактории по одной простой причине. У них не было снаряжения, и никто не хотел поверить им в долг. Пока не подвернулся он со своей затеей. Он дал им все, что только могло понадобиться им в пустыне, а теперь, когда дал, превратился в обузу. «Я сказал, — повторил Омпус, — что завтра мы пойдем на север». Уэб по-прежнему хранил молчание. Омпус повысил голос. «Вы меня слышали?» «Еще в самый первый раз, — отозвался Уэб. — Мы пойдем на север, — повторил Омпус. «И мы будем спешить!» «Вы что, припрятали там на севере седьмого?» Ларс хихикнул. «Подумать только! Какая чертова канитель! Требуется целых семеро там, где у нас вполне хватает одного мужчины и одной женщины!» «Я спрашиваю», — повторил Уэб, адресуясь к Омпусу. «Вы что, загодя заперли седьмого в клетку?» «Нет», — ответил Омпус, — «просто пойдем на север, вот и все. Я нанял вас, чтобы вы шли со мной на запад». «Так я и думал», — проворчал Омпус, — «что вы заявите что-нибудь в таком роде. Мне просто не терпелось узнать, что вы на этот счет думаете». «Вы решили бросить меня на произвол судьбы», — сказал Уэбб. «Вы загробастали мои денежки и вызвались быть моими проводниками. Теперь вам взбрело на ум что-то новенькое. Одно из двух. Или у вас есть седьмой, или вам кажется, что вы знаете, где его найти. А если я тоже узнаю об этом и проболтаюсь, вам не сдобровать. Так что остается самая малость — подумать, как со мной поступить». «Можно прикончить меня на месте, а можно просто бросить. И пусть кто-нибудь или что-нибудь прикончит меня за вас». «Но мы хоть предоставляем вам выбор, не правда ли?» — осклабился Ларс. Уэбб перевел взгляд на Омпуса, и тот кивнул. «Выбирайте, Уэбб». Разумеется, он успел бы выхватить пистолет. Успел бы, по всей вероятности, прихлопнуть одного из них, прежде чем другой прихлопнет его самого. Но чего бы он этим добился? Он был бы все равно мертвец. Такой же мертвец, как если бы его застрелили без предупреждения. И коль на то пошло, он уже и сейчас мертвец. Ведь между ним и поселениями пролегли сотни миль. И даже если бы он каким-то чудом одолел эти сотни миль, где гарантия, что он сумеет найти поселение? «Мы выезжаем без промедления», — сказал Омпус. «Не очень-то удобная штука путешествовать в темноте, да нам не привыкать. Через день-другой будем уже далеко на севере». Ларс добавил. «А когда вернемся на факторию, Уэбб, непременно выпьем за упокой вашей души». Омпус решил поддержать настроение. «Выпьем чего-нибудь поприличнее, Уэбб. Уж тогда-то мы сможем позволить себе приличную выпивку». Уэбб не промолвил ни слова, даже не шелохнулся. Он сидел на песке неподвижно, почти расслабленно. «Вот это, — сказал он себе, — пожалуй, и есть самое страшное, что я могу сидеть, отлично зная, что сейчас произойдет, и вести себя так, словно это меня вовсе не касается. Наверное, тому виной были пройденные мили, мели суровой, изрезанной пустыни, где человека на каждом шагу подстерегают хищники, жестокие и кровожадные, алчущие добычи, всегда готовые подкрасться, напасть и убить. Жизнь в пустыне сведена к самым примитивным потребностям, и новичок быстро усваивает, что от смерти ее отделяет, в лучшем случае, тонкая-тонкая нить. «Ну так что?» — произнес, наконец, Омпус. «Что же вы выбираете, Уэбб?» «Предпочитаю», — ответил Уэбб угрюмо, — «рискнуть и попробовать выжить». Ларс пощелкал языком по зубам. «Плохо дело», — сказал он. «Мы надеялись, что вы предпочтете иной выход. Тогда мы могли бы забрать себе все добро. А так придется вам кое-что оставить». «Вы же всегда успеете вернуться», — ответил Уэбб, — «и пристрелить меня, как крольчонка. Это будет легче легкого». — откликнулся Омпус. — Стоящая идея! — Отдайте-ка мне свою пушку, Уэбб, — сказал Ларс. — Я верну вам ее обратно, когда будем уезжать. К чему рисковать, что вы продырявите нас, пока мы собираемся? Уэбб вытащил пистолет из кобуры и беспрекословно отдал Нелсону. А затем сидел, не меняя позы, и следил, как они пакуют снаряжение и складывают внутрь пескохода. Сборы были недолгими. «Мы оставляем вам достаточно, чтобы продержаться», — объявил ему Омпус. «Более чем достаточно». «Наверное, вы прикинули», — ответил Уэбб, — «что я долго не протяну». «На вашем месте», — сказал Омпус, — «я предпочел бы легкий и быстрый конец». Уэбб еще долго сидел без движения, прислушиваясь к мотору пескохода, пока звук не затих вдали, а потом, поджидая внезапного выстрела, который бросит его вниз лицом прямо в яркое пламя костра. Прошло немало минут, прежде чем он поверил, что выстрела не будет. Тогда он подбавил в костер топливо и залез в спальный мешок. Утром он направился на восток, назад по следам пескохода. Он знал, следы будут заметны в течение недели, может, даже чуть дольше. Но рано или поздно исчезнут, вытертые сыпучими песками и слабеньким подвывающим ветерком, который нет-нет, да и пронесется над унылой и неприятной пустыней. Но, по крайней мере, пока он идет по следам, он будет знать, что идет в нужную сторону. И более чем вероятно, что ему суждено погибнуть куда раньше, чем исчезнут следы. Пустыня щедра на внезапную смерть, и никто не посмеет ручаться, что не расстанется с жизнью буквально мгновение спустя. Уэб шел, сжимая в руке пистолет, поминутно оглядываясь по сторонам, останавливаясь на гребнях дюн и изучая местность, лежащую впереди, прежде чем спуститься в ложбину. Непривычная ноша, неумело скатанный спальный мешок, наливалась тяжестью с каждым часом, стирая плечи до крови. День выдался теплым, настолько же теплым, как ночь была холодна, и в горле колом вставала мучительная жажда. Уэб бережно отмерял по капельке воду из оставленного ему скудного запаса. Он понимал, что никогда не вернется к людям. Где-то между дюнами, среди которых он брел сейчас, и линией поселений, он умрет от недостатка воды или от укуса насекомого, или от клыков какого-нибудь свирепого зверя, или просто от изнеможения. Подумать толком, так не стоило и пробовать добраться к людям. На успех у него не оставалось и одного шанса из тысячи. Но Уэб даже не сбавил шага, чтобы подсчитать свои шансы. Он шел и шел на восток, по следам пескохода. Потому что в нем жила чисто человеческая черта — пытаться, несмотря ни на что. Он должен двигаться, пока не иссякнут силы, должен избегать смерти так упорно, как только сможет ее избегать. И он шел, напрягая волю и силы, и упорно избегая смерти. Он приметил колонию муравьев как раз вовремя, чтобы обойти ее стороной, но обход получился слишком близким, и насекомые, почуяв пищу, устремились за ним следом. Пришлось бежать, и он бежал целую милю, прежде чем оторвался от преследователей. Он разглядел припавшую к песку, окрашенную под цвет песка тварь, поджидающую, чтобы он подошел поближе, и уложил ее на месте. Немного позже из-за россыпи камней выскочило другое чудище, но пуля угодила чудищу точно между глаз, прежде чем оно покрыло половину разделявшего их расстояние. Добрый час, не меньше, он просидел, не шевелясь на песке, пока гигантское насекомое, по виду шмель, но вовсе не шмель, кружило над той точкой, где только что кого-то видела. Но так как шмель умел распознавать добычу лишь пока она движется, то в конце концов отступился и улетел. Тем не менее, Уэб сидел неподвижно еще с полчаса, на случай, если тот не улетел насовсем, а прячется где-то неподалеку, в надежде вновь уловить движение и возобновить охоту.